сегодня открыл ленту новостей, и подавляющее большинство сообщений, которые там были, сообщали о всевозможных проблемах, проблемах взаимоотношений. Например, кандидата в мэры города Дальногорска на Дальнем Востоке при выходе из его предвыборного штаба расстреляли с автомата Калашникова. Или два кандидата в мэры города Самары поругались и кидались друг в друга книжками прямо на телекасте, или как его, во время эфира, прямого эфира. Один хлопнул дверью и ушел, второй остался договаривать то, что не договорил. Если посмотрим немножечко раньше, вы, может быть, слышали, убили журналистку Анну Политковскую, известная журналистка, которая писала о всяких разных сложных ситуациях, которые были там, в России. Ее точно так же расстреляли только в подъезде собственного дома. Немножко раньше, может быть, вы слышали, убили заместителя председателя Центрального банка России. Но это только маленький процент всех тех сложных ситуаций, которые происходят. Они происходят каждый день. Вы знаете, что общего во всех этих трагических событиях? Общее одно. Проблемы взаимоотношений достигают такого пика, что у людей не выдерживает что-то. Они начинают или ругаться, или кричать, или бросаться чем-то, или стрелять друг в друга. Проблемы взаимоотношений – это центральная проблема общества вообще, это центральная проблема человечества. Это то, с чем люди сталкиваются везде, политики сталкиваются. Возьмите простую ситуацию, возьмите отношения людей на работе. Подсиживают друг друга, как бы пролезть немножечко выше, как бы ухватить больший кусок. Группируются друг против друга. Даже существует такая пословица. Люди задают друг другу вопрос, против кого дружить будем? Понимаете смысл этого слова? То есть проблемы отношений существуют везде. Но, к сожалению, проблемы взаимоотношений существуют не только в этом мире, который не знает Бога. Проблемы взаимоотношений существуют и в церкви, существуют в христианстве. Некоторые люди пытаются преувеличить. Они говорят, что что не религия, то скандалы. Что не церковь, то всякие разборки. На самом деле это далеко не так, потому что все общество в скандалах. Все общество пронизано. Любые организации, возьмите политиков, возьмите экономику, возьмите семьи, возьмите любую другую сферу. Общество наше страдает. Оно буквально погрязло в проблемах взаимоотношений между людьми. Почему так много разводов? По этой же самой причине. Почему так много психологов сегодня, которые процветают и делают огромные деньги? По этой же самой причине. Потому что много проблем во взаимоотношениях между людьми. И христианство, или церковь, или верующие люди, будучи сегментом общества, они отражают, ну, надо сказать, похожую динамику. Иногда даже очень похожую. И действительно, мы можем встречать такие ситуации, когда в церквах нет мира, когда люди верующие, которые должны бы жить в мире, они почему-то не могут нормально друг с другом разговаривать. Почему? Возникает вопрос. Мы сегодня с вами попробуем на него ответить. Мы сегодня будем читать эти несколько стихов из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, где он дошел до этого места. Он дошел до этой точки, реальной точки в христианском характере или в жизни христиан, для того, чтобы научить нас, для того, чтобы показать нам, каким образом Евангелие Иисуса Христа может сделать нашу с вами жизнь другой. Каким образом Евангелие Иисуса Христа, благодать Божия, о которой Он говорит в течение всего этого послания, может реально помочь нам с вами, помочь вам, помочь конкретно каждому человеку, кто соприкасается с Евангелием, помочь решить самую большую проблему, проблему взаимоотношений. И вы можете сейчас вспомнить о тех сложных взаимоотношениях, которые у вас есть. Вы можете сейчас обновить в своем сознании или принести немножечко ближе вот те сложные отношения, напряжения, которые возникли, может быть, у вас, может быть, давно, может быть, недавно, для того, чтобы попробовать сейчас просветить их вот этим мощным прожектором, мощным светом этого текста Священного Писания, который Бог приготовил нам для этой цели. Я задал вопрос, почему у христиан сложные взаимоотношения. Я попробую на него ответить сейчас коротко, для того, чтобы потом раскрыть этот ответ, немножечко глубже обращаясь к этому тексту. Основная проблема в следующем, что приходя к Богу, большинство людей ожидают, что Бог каким-то мистическим образом поможет им решить сложные проблемы. Занимаясь душепопечением или будучи вовлеченным в процесс душепопечения, имея дело с разными сложными ситуациями людей, мне часто приходится обнаруживать такую тенденцию. Приходят два человека для того, чтобы получить помощь в осложнившихся взаимоотношениях. Чаще всего, я не хочу сказать, что всегда, но очень-очень часто люди приходят с надеждой. Муж идет с надеждой, что я что-то скажу, и жена его изменится. Жена в это же самое время надеется, что я что-то скажу, и муж изменится. То есть люди предполагают, что Бог каким-то мистическим образом подействует, и вокруг них люди, которые создавали проблему, на их взгляд, или вокруг которых, или во взаимоотношениях с которыми возникают проблемы, эти люди поменяются, они станут добрыми, терпеливыми, они станут угождать вам, заботиться о вас. И вот тогда все проблемы или все эти сложности разрешатся. Так представляется большинство людей. В самом деле, у Бога действительно есть решение этой проблемы, но это решение совершенно другое. Дело в том, что когда человек приходит к Иисусу Христу, что-то должно произойти с ним самим. Бог решает наши проблемы или проблемы наших взаимоотношений, изменяя наше собственное сердце. Мы сегодня это увидим. Здесь есть несколько ключевых таких элементов. Давайте мы прочитаем сначала эти стихи, 15 глава, послание к римлянам. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Мы будем читать с первого стиха. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Ибо каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Как я уже упоминал, в послании к римлянам апостол Павел с самого начала представляет нам Евангелие как силу, которая реально изменяет жизнь. Она действительно обладает, Евангелие действительно обладает мощным потенциалом не просто забивать голову информацией, а реально поменять жизнь, сделать ее из неправильной, из извращенной, из той, которая была поломана, разрушена тогда, когда человек согрешил в Эдемском саду, сделать ее нормальной, сделать ее такой, какой Бог ее имел в виду, когда Он ее создавал. И апостол объясняет на протяжении всего послания, сначала объясняет суть Евангелия, чтобы человек мог пользоваться действительно Евангелием. Не просто какой-то религиозной идейкой, не просто какими-то традиционными элементами религиозности, а чтобы человек действительно мог прильнуть к Евангелию, чтобы он мог прикоснуться к этой истине, которая представлена здесь самим Богом, которая была принесена Иисусом Христом, которая очень дорого досталась, за нее была заплачена цена жертвы жизни Иисуса Христа, смерти Его на Голгофском кресте. И чтобы человек отсюда мог получить реальную пользу. Для того, чтобы это произошло, как мы уже говорили, должно произойти несколько очень важных условий. Первое, мы говорили в самом начале, что Евангелие действует одним единственным способом. Оно действует только тогда, когда человек по-настоящему осознает свое полное банкротство. Вот смотрите, человек буйный, невоздержанный, скандальный, у которого много всяких разных сложностей, или, может быть, не очень скандальный, может, он думает о себе как об очень порядочном, интеллигентном, культурном, но, тем не менее, друг друга стреляют такие культурные люди, такие порядочные, которые заседают там в думах, всяких разных там советах и так далее. Это же все такие порядочные люди делают, то есть снаружи порядочные. Человек представляет о себе так. Так вот, Бог берет, и Он должен показать человеку, что он просто абсолютно, абсолютно не способен жить без Бога. И вот тогда, когда человек сокрушится перед Богом, когда он обратится к праведности Иисуса Христа, которую Христос даровал на Голгофском кресте, когда он примет господство Иисуса Христа, вот тогда начинается процесс. Процесс, когда человек будет шаг за шагом свою жизнь, ступенька за ступенькой, сфера за сферой, отдавать послушание Иисусу Христу. И апостол говорит много об этом в 12 главе, если вы помните, очень ясно сказано о процессе этом, который нужен каждому из нас. Вообще все наше христианство – это путешествие изменения характера. Это наша жизнь, в которой Христос берет и тщательно работает над нами, чтобы мы действительно уподоблялись Его характеру, учились у Него быть таким, как Он, или похожим на Него. Вот здесь апостол доходит до этой точки. Он в 14 главе говорил о том, как относиться к тем людям, которые в каких-то ситуациях неправильно поступают. Он приводит несколько конкретных обстоятельств. Мы говорили об этом прошлые три беседы. Сегодня мы касаемся немножечко другого текста, который показывает нам общие принципы взаимоотношений. Я поэтому и назвал эту проповедь именно такими словами. Принципы христианских взаимоотношений. Братья и сестры, это должно лечь в основу нашей жизни. Это должно лечь в основу наших семей, наших взаимоотношений мужей с женами, жен с мужьями, детей с родителями и наоборот. Это должно лечь в основу наших взаимоотношений с друзьями. Это должно лечь в основу наших взаимоотношений в церкви, на работе и так далее. Давайте посмотрим, о чем говорит здесь апостол Павел, для того, чтобы научить нас, чтобы позволить Евангелию действительно реально сформировать нашу жизнь в этой сфере. Мы должны, братья и сестры, жить таким образом, чтобы наша вся жизнь была подвержена действию Евангелия, а не только какие-то отдельные ее части. Итак, первое, что мы видим, апостол Павел обращается к нам и говорит повеление, очень ясное, конкретное повеление. Он говорит нам: знай свои обязательства. Это очень интересное явление. Что это за обязательства и почему их нужно знать? И почему мы начинаем этот текст именно вот с такой стороны или подходим к нему под этим углом? Давайте прочитаем первый стих. Мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Очень интересное слово «должны». Здесь в этом тексте, здесь поставлено так: мы сильные, должны сносить немощи бессильных. Это слово немножечко отличается от нашего русского слова «должны». Хотя очень близко мы можем найти один из смыслов этого слова. Тем не менее, это слово достаточно важно, чтобы на нем немножко остановиться. Греческое слово «офелио» применялось прежде всего в финансовых операциях. То есть тогда, когда у человека есть долг, то есть у него есть финансовые облигации или финансовые обязательства перед кем-то, употребляя вот это слово «офелио». То есть это ясно, что один человек взял у другого какую-то ценность, и он, та ценность, которая у него сейчас, он обязан ее вернуть. Вот общий смысл этого слова. Теперь смотрите. Апостол Павел применяет это слово в ситуации по отношению к людям, по отношению наших взаимоотношений с людьми. И он говорит нам, обращается к верующим людям, обращается к тем, кто жил тогда в Риме или был в римской церкви, обращается к нам с вами сегодня. И он говорит, смотрите, он говорит: мы сильные, имеем обязательства. У нас есть определенная обязанность. У нас есть долг. Долг перед кем? Долг перед тем, кто слабее нас. Очень конкретно сказано о сути этих обязательств. Мы сейчас остановимся на сути этих обязательств, но я хотел бы несколько слов еще сказать, чуть-чуть сказать о долгие. Вы знаете, люди страшно не любят состояние, когда о них думают, что они должны. Что обычно делают? Мы все по природе, от Адама, который мы унаследовали, мы все независимые люди. И поэтому нам страшно не нравятся претензии, которые к нам предъявляют. Вы помните фразу «я никому ничем не обязан»? Это самая популярная или одна из очень популярных фраз? Вспомните, сколько раз вы ее произносили. Сколько раз вы думали об этом. Когда мужья говорят о своих женах, я тебе ничем не обязан. Я все уже что мог сделать. Все, что я должен был, больше, чем должен был, сделал. Или жены, наоборот, мужьям говорят свои. Во взаимоотношениях между людьми или в сфере взаимоотношений вот эта фраза или эта идея «я тебе ничем не обязан», она очень превалирует. И вот то, что говорит здесь апостол Павел, он говорит совершенно другое. Он говорит нам, верующим людям, тем, кто принял Евангелие, тем, кто действительно отдал свою жизнь Иисусу Христу, нужно понять, что у нас у всех есть долг. Что вот эта фраза «я тебе ничем не обязан», она к нам уже не подходит. Бог помещает нас в совершенно другие обстоятельства. Очень интересно. Вы знаете, когда Бог дает спасение человеку, то в этом процессе, когда Бог освобождает человека, Бог освобождает от долга. Какой долг был у человека? Долг – это наказание за грех, возмездие за грех. Помните? Есть смерть. То есть человек сделал грех. Человек живет в грехе. Человек греховен сам по себе, по своей природе. И поэтому у него есть долг, который он не может понести абсолютно. Абсолютно. В принципе, единственное решение этого долга – это уничтожить человека. А так как он живая душа, так как человек вечно существует, то тогда и единственным решением существует следующее положение. Человек навсегда отделен от Бога, находится в вечных мучениях. Вот это то, что человек заработал. Вот это то, что человек должен. То, что он должен унаследовать, то, что он должен иметь. Иисус Христос на Голгофском кресте освобождает человека от этого долга. Иисус Христос сам платит цену за грех. Он страдает сам. Те страдания, которые должны были, вечные страдания, которые должны были излиты быть на нас, они в такой очень интенсированной или в очень сконцентрированной форме, они падают на Иисуса Христа, они изливаются на Него. Иисус Христос находится в ужасных страданиях для того, чтобы освободить нас от долга. Но вместе с этим, когда Иисус Христос освобождает нас от долга, вы знаете, что много текстов Священного Писания говорят о том, что суть спасения заключается в том, что человек должен был погибнуть, Иисус Христос платит за него цену, и теперь Иисус Христос имеет на него все права, абсолютно все права. То есть наша жизнь, жизнь человека, который пережил Евангелие, пережил действие Евангелия, ему не принадлежит. Он ясно понимает, что его жизнь принадлежит его Спасителю, его Господину. Вот когда мы говорим о реальности действия Евангелия, братья и сестры, речь идет о сугубо практических реальных вещах. Это не что-то такое, что вот мы сейчас немножечко в приподнятом настроении побудем, у нас что-то как-то изменится или передвинется, и жизнь легче станет. Нет, это простая арифметика, простые принципы. Бог объясняет, как это должно произойти. Бог говорит, что прежде всего человеку нужно понять, что он абсолютно негоден. Второе, человеку нужно понять, что Иисус Христос за него заплатил. Он его праведность заработал или дал ему свою праведность. Третье, человеку нужно понять, что Христос стал его господином. Вот теперь смотрите. Когда человек получает спасение, вместе со спасением у него есть теперь обязательство перед его господином. Обязательство перед тем, кому он принадлежит. В чем смысл господства Иисуса Христа? В чем смысл того, что Павел постоянно говорит, Павел раб Иисуса Христа? Смысл этого заключается в том, что я свою жизнь вижу не своей, я вижу, что моя жизнь полностью принадлежит Ему. И таким образом Он распоряжается, как жить. Он распоряжается, как поступать правильно. Вот почему апостол Павел говорит вот это первое очень важное повеление. Он говорит, помните свои обязательства. Вот почему он применяет эту фразу. Он говорит, мы сильные должны сносить немощи бессильных. Очень интересно. Некоторые люди считают, что если на них накричали, и они промолчали, не ответили тем же, то за это им нужно медаль повесить. В своих глазах, во всяком случае, они уже видят себя, ну, почти что рядом с Михаилом Архангелом. Или, может быть, если не рядом, но уже духовно сильным. Уже считают, что они подвиг совершили. Но никакого подвига нет. Почему? Потому что это всего-навсего то, что мы все должны делать. Просто обязаны. У нас есть обязательство так поступать. То есть, первое, если мы хотим научиться правильным взаимоотношениям, и этому нужно учиться, братья и сестры. Это не придет просто так. Первое, что нам нужно сделать, нам нужно понять, что у нас есть обязательства. В чем эти обязательства? Две конкретных вещи, о которых говорит здесь апостол Павел. Во-первых, обязательство носить немощи тех, кто слабее. Очень интересное обязательство. Давайте еще раз прочитаем. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Что это такое? У каждого из нас есть немощь. То есть каждый из нас способен поступать неправильно, по слабости. Помните, Авраам по слабости обманул, когда сказал о своей жене, что это его сестра. Иногда люди по слабости обижаются. Иногда люди по слабости неосторожное слово говорят. Иногда люди по слабости, может быть, не настолько еще цивильны, не настолько в стиле в том, каком мы ожидаем бы живут, и развиты, может быть, и зрелы настолько. И поэтому, когда мы сталкиваемся с такими обстоятельствами, причем у каждого из нас масса таких проблем. Это не только проблема людей, которые вокруг нас, это проблема, которая у нас самих. И поэтому апостол Павел обращается к нам и говорит, вот в той ситуации, где вы сильнее другого, то есть если вы видите, что человек, ну как он поступает, ну как он невоспитан, ну как он груб, ну как он резок и так далее. То есть всякие разные вещи, которые продиктованы именно незрелостью человека, именно его слабостью, именно его, может быть, недостаточной развитостью духовной, интеллектуальной и так далее. Как мы реагируем на них? Вот вспомните такие ситуации в вашей жизни. Вспомните ситуации, когда вас раздражает, когда кто-то вилку не так берет. Или ложку. Или когда кто-то ест в вашем присутствии не очень аккуратно. Или когда кто-то говорит что-то, и говорит это слишком грубо, или просто, или слишком заумно, или слишком слащаво и так далее. Вспомните сотни таких ситуаций, которые требуют от нас того, чтобы мы понесли эти немощи. Что значит понести немощь? Очень просто. Во-первых, терпеть. Это первая часть. То есть, во-первых, прежде всего, мы должны терпеть таких людей. Мы должны терпеть такие обстоятельства. Мы должны понимать, что да, все люди имеют слабость, у всех людей есть какие-то вещи, какие-то обстоятельства, которые нужно изменять. Но это не только терпеть. Вот слово «сносить» или «носить» по-английски – «to carry on», то есть подставить плечо. То есть это не просто «окей, окей, ладно, ладно, хорошо, хорошо». Дело это только не в моем присутствии. Речь идет о другом. Речь идет подставить плечо и спокойно вот этому человеку, который что-то неправильно делает, помочь, научить его терпеливо делать что-то правильно. Иногда это очень трудно. Иногда, я не знаю, кому что трудно дается. Я видел таких музыкантов или не сбывшихся музыкантов, которых пытались научить петь или играть. И некоторые преподаватели, конечно, у них кончается всякое терпение. Почему? Потому что человеку очень трудно научить. Действительно так. Очень часто мы имеем дело с обстоятельствами, в которых трудно учить кого-то чему-то. Но эти обстоятельства не дают нам права не сносить эти немощи. Они не дают нам права терять взаимоотношения. Они не дают нам права возвышать себя и унижать других. Нам нужно научиться увидеть эту очень важную цель, очень важную точку. Некоторые обстоятельства нам просто придется терпеть до конца жизни. Не ожидайте, если вы в церкви встретите кого-нибудь, какого-то человека, который уже в возрасте, не ожидайте того, что вы сможете его перетренировать. Скорее всего, вам этого не удастся. Скорее всего, все, что нужно будет делать, просто любя, снисходить и терпеть этого человека. Я часто говорю людям, которые вступают в брак, когда они сталкиваются с какими-то трудностями взаимоотношений, я им объясняю, вот смотри, ты видишь какое-то неправильное качество в своем муже. Окей. Это действительно неправильное качество. Но ты же не забудь, что он формировался 20 или 30 лет уже. Это неправильное качество в нем было воспитано, оно как-то попало в его сознание, в его жизнь. И оно там уже такую борозду проделало, что ему очень трудно перетренироваться. Нужно время, чтобы переучить его делать по-другому. Заметьте, это повеление, вот это слово «должны», где оно было здесь, ага, «мы сильные должны сносить», это слово «повеление». То есть это сам Бог обращается к верующим людям, обращается к нам с вами и говорит, мы сильные, мы верующие, если в той ситуации, в которой вы видите, что кто-то слабее вас, кто-то не так развит, кто-то недостаточно зрел, может быть, в той или иной сфере, он говорит, мы сильные должны сносить немощи бессильных. Заметьте, очень интересная вещь. Бог дает разным людям разные дарования. Так написано, у одних есть дарования, в которых Бог использует их в одних вещах, других людей в других вещах. Одни могут администрацией заниматься, другие могут хозяйственными вопросами заниматься, третьи могут проповедовать, четвертые могут петь и так далее. То есть разные-разные всякие есть дарования. Способности Бог дает разные. Бог не обязал всех нас быть харистами, хотя харисты очень нужны, кстати, да, Павел Васильевич? Вот, он не обязал всех нас быть проповедниками, хотя это тоже очень важно. У нас есть сейчас школа специальная, где мы занимаемся, чтобы готовить проповедников. Но он обязал абсолютно всех сносить немощи других. Абсолютно всех. Это самое важное служение. Это то, с чего начинается служение. Это то, где мы действительно реально проявляем сущность своего характера. Вот почему написано, что служителем не может быть тот, кто не может хорошо управлять домом своим. То есть, если у человека нет способности построить правильные взаимоотношения на самом минимальном уровне, там, где он живет, он не пригоден для того, чтобы вещать где-то сверху. Он не пригоден для какого-то public ministry или общественно значимого служения. Вот почему каждому из нас нужно начинать с того, чтобы учиться действительно заботиться о других людях и сносить на себе их немощь. Второе, о чем он здесь говорит в этом повелении, чтобы мы могли знать свои обязательства, это не угождать себе. Вторая обязанность. Мы сильно должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Дело в том, что христиане, живущие ценностями Евангелия, живущие Евангелием, они знают прекрасно, что их счастье, их радость, их удовлетворение в жизни заключается в том, чтобы делать других счастливыми. Скажите, как часто Мы делаем людей несчастными по каким-то абсолютно не стоящим ничего мелочам. Один хочет одно так сделать, другой хочет так сделать. Вот вам, пожалуйста, потенциальная проблема. Здесь написано, чтобы мы знали, что у нас есть obligation. У нас есть обязанность делать людей счастливыми. Это Бог повелевает нам. Он говорит, чтобы мы могли жить, зная, что Бог сам обязал нас искать счастье других. Это наша цель. Искать не самореализации. Искать не того, чтобы я был более развит, более на высоком уровне, более лучшую карьеру имел и так далее, а жить для того, чтобы делать людей, которые вокруг меня счастливыми. В этом счастье, в этом повелении Божие. Бог говорит ясно, и не себе угождать. Знаете, многие люди соглашаются с этим. Они соглашаются с тем, что да, действительно, так нужно жить. И действительно, Библия говорит об этом. Человек создан был для того, чтобы жить для Бога, и тогда он будет счастлив. Как только он попытался угождать себе, так он сразу стал несчастлив. Как он только попытался найти счастье, сам его взять крепко за рога, взять его своими руками, так оно сразу от него потерялось. Сразу же глубоко несчастен стал человек. Люди понимают это. И многие даже не только понимают, а пытаются это делать в жизни. Но, к сожалению, большинство людей даже в христианском мире не знают настоящей действительности вот этого положения. Причина этого, много разных причин, несколько я попробую перечислить. Дело в том, что люди отказываются тому, чтобы жить вот таким поиском счастья других. Они не могут жить, не угождая себе. И для этого находят множество разных причин. Ну, например, они говорят, что если мы будем угождать другим, это сделает нас бесхребетными. И даже приводят текст Священного Писания. Помните, апостол Павел говорит, если бы поныне угождал людям, то не был бы рабом Христу. Абсолютно неправильно процитированный, не вырванный из контекста этот текст. Совершенно по-другому. Я вам сейчас приведу другие тексты, где апостол Павел очень ясно пишет, что он угождает людям. Есть разница в человекоугодничестве и в том, чтобы жить, угождая людям. Но некоторые люди объясняют, а что, у меня своего мнения должно быть? А что, у меня чувство собственного достоинства не должно быть? Что я должен присмыкаться перед всеми? Знакомые слова, да? Логика, которой люди... Это христиане. Они прочитают, согласны, да, точно так. Но сразу же здесь бах-бах-бах-бах-бах, все заблокировано. И вроде бы все, и овцы целые, волки сыты. И согласен с тем, что Священное Писание право, и ничего не делает. И как жил для того, чтобы угождать себя, так и продолжает жить человек, угождая себе. И, к сожалению, в результате этого продолжает быть несчастным. Продолжает пожинать все результаты той жизни, которая у нее была и до Евангелия. Вот почему очень важно понимать, что это повеление Иисуса Христа, это Божье повеление, где Бог обращается к нам и говорит, нам нужно научиться этой революции. Нам нужно, чтобы эта революция произвела место в нас. Нам нужно понять, что суть нашей жизни, наше счастье, наше богатство, наше благословение не в том, чтобы угождать себя. Некоторые люди говорят о том, что они не могут угождать другим из-за честности. Ну как я могу говорить нормально с этим человеком, если моя вся внутренность протестует против того, что он делает? Это лицемерие. Вот таких вот родителей за правду очень много. Заметьте, здесь сказано всем. Здесь сказано о том, что это обязательство. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Как практически это делать? Что нужно для этого? Апостол Павел объясняет в следующем стихе и делает этот принцип очень ясным для нас. Он показывает еще один элемент этого процесса. Он говорит не только о том, чтобы мы знали наши обязательства. Он говорит, помните Божьи цели. Мы уже говорили, что наша жизнь не принадлежит нам самим, и с того момента, как мы приняли Евангелие, как мы осознали свою полную негодность, мы признали, что наше «я» не имеет права на существование, мы признали, что тот факт, что мы существуем сегодня, является абсолютно, абсолютно милостью Божией, но ни в коем случае не нашей собственной заслугой, то после этого действительно для каждого из нас очень важно узнать, какие же цели у этого господина, который сейчас приобрел нас, которому мы принадлежим. Второй стих говорит: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Опять вот это слово здесь немножечко яснее, на мой взгляд, может быть переведено, и я сделал свой перевод этого стиха. Он будет звучать примерно так: «Пусть каждый из нас угождает ближнему». То есть здесь есть повеление: «Пусть каждый из нас угождает ближнему во благо к назиданию». То есть Бог продолжает обращаться к нам, Он продолжает говорить нам о том, чтобы мы построили, научились строить правильные взаимоотношения с людьми, и дает нам это повеление. Пусть каждый из нас живет для того, чтобы угождать ближнему. Здесь написано так. То есть это Божье повеление, это Божье слово. Опять-таки, почему мы не можем угождать ближнему? Я уже приводил несколько примеров, почему мы не живем, почему мы продолжаем угождать самим себе, потому что у нас есть всякие разные объяснения этому. Точно так мы не угождаем ближнему. Ближним по разным причинам. Во-первых, мы не знаем, что это такое. Мы не уделяем этому достаточно внимания. Это никогда или очень редко становится объектом исследования, объектом того, чтобы научиться так жить, целью, которой человек искал бы и принял бы в сердце, и понял бы смысл этого, и так далее. Очень часто, когда люди касаются этой темы, опять-таки у них возникает много разных оправданий. Я не могу ему угождать, потому что он этим злоупотребляет. Ну, понятно, да? И всем понятно, да? Ну, тогда не угождай. Или я не могу угождать ему, потому что это ему не поможет. Мы так решаем, поэтому мы выбираем другой путь. Или же я не могу ему угождать, потому что я ему делаю добро, он мне платит злом. И все люди понимают и соглашаются: окей, да, понятно, никак это невозможно. Ну, заметьте, здесь апостол Павел конкретно говорит, каким образом это делать. Он ясно объясняет, для каждого из нас ясно объясняет, что сделать для того, чтобы вот это угождение ближним, оно стало действительно практической реальностью в нашей жизни. Он хочет, чтобы каждый из нас был инструментом. Как это делать? Первое. Ищите благо вашим ближним. Вот простое правило. Всем людям, стандартным, нестандартным, развитым, не очень развитым, воспитанным и не очень воспитанным, научитесь жить так, чтобы вы были движимы тем, что вы желаете, ищете настоящего блага этому человеку. Давайте еще раз прочитаем. «Пусть каждый из нас угождает ближнему». И написано как? «Во благо». То есть это наша цель. Наша цель, наша задача – научиться творить добро. Быть движимым тому, чтобы мы могли постоянно смотреть и думать, каким образом я могу сделать этому человеку благо. Каким образом я смогу быть благословением реальным для этого человека? О, если бы каждый из нас чаще задавал себе вопросы эти, жизнь вокруг нас стала бы гораздо более наполнена добром. Атмосфера в наших домах изменилась бы. Атмосфера в церквях изменилась бы. Атмосфера на улице изменится тогда, когда человек идет и ищет благо другим. Очень важная цель, очень важная задача. Бог ставит эту задачу перед нами. Он говорит нам, чтобы мы угождали другим. И дальше рассказывает как. Он не говорит, чтобы мы могли потакать каждому капризу, который имеют люди вокруг нас. Нет. Он говорит, есть простое правило, чтобы отсортировать, что нужно делать, что не нужно делать, что вы можете сделать, что вы не можете сделать. Есть простое правило. Мы должны угождать во благо им. То есть первая наша мотивация. Чем мы движимы? Каким образом мы можем желать блага? Или как мы можем угождать другим во благо? Во-первых, Первое – искренне желать всем блага. Действительно, по-настоящему в Евангелии от Луки Иисус Христос говорит о своем Отце, о отношении Бога к людям. Он говорит следующее, смотрите, 6 глава, 35 стиха. «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего». Дальше, ибо Он благ и к неблагодарным, и к злым. Здесь ясно сказано, что смотрите, Бог благ кому? К тем, которые неправильно действуют, к тем, которые не благодарят за то, что Он благ к ним, к тем, которые злые даже, а Он все равно продолжает желать им блага. Он все равно благ сам по себе. Это его характеристика, это его качество. То есть речь идет о том, что, чтобы мы могли желать блага всем. Это первое. Кстати, в послании к римлянам мы уже останавливались. 12 глава, в 17 стихе апостол Павел пишет, «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром». Вот это слово «пекитесь», то есть заботьтесь, ищите, желайте добра всем людям. Вы знаете, в этом была сила христиан, которые страдали в ранних веках. И не только в ранних веках. Помните, когда Ян Гус, когда он находился, когда его привязали к шесту, к столбу и зажгли костер под ним? Помните, рассказывая, что женщина, одна из старушка, которую научили, что Ян Гус, он плохой человек, еретик, и она несла вязаночку дров, чтобы подложить туда хвороста какого-то. Вот. И он посмотрел на нее и говорит, святая простота. Кстати, у нас через одно воскресенье мы будем делать специальное собрание, посвященное реформации. В этом мире что-то неправильное произошло. Люди празднуют какой-то страшный праздник в это время. Вот. Хотя на самом деле последнее воскресенье октября, это был тот день, когда Мартин Лютер прибил 95 тезисов своих к дверям Виттенбергской церкви. Мы немножечко коснемся реформаторов, мы посвятим специально воскресенье, поговорим за Виклифа, за Янгуса, за Лютера, за его роль, за проповедь будет на три основных соло, соло скриптура, соло грасса и соло фидей. То есть, что значит сущность реформации? Только Писание, только благодать и только верой. И в истории вот этих людей, которые действительно стали инструментом для того, чтобы очень многое Бог сделал на земле, было видно вот это искреннее добро, которое они имели к людям, даже в самых жестоких ситуациях. Даже в самых тяжелых обстоятельствах, когда они были сжаты со всех сторон, они по-настоящему желали добра людям, желали блага. Они не всегда могли это сделать. Но вот это «пекитесь о добром перед всеми человеками» – это то, что должно стать нашим мотиватором. Это то, что поможет вам иметь правильную атмосферу в вашей семье. Вот если вы будете печься или заботиться о добром для вашего мужа, для ваших детей, для вашей жены. Как много ненужных вопросов снимется. Как много станет на свои места, если это будет действительно частью нашего мотивирования или внутреннего вот этого человека. Подумайте честно, является ли ваше сердце наполнены или наполнено ли ваше сердце этим искренним желанием добра ко всем тем людям, с кем у вас не очень хорошие взаимоотношения? Я не имею в виду желание такое, я их не трогаю, пусть они меня не трогают. Или желание такое, я никаких претензий к ним не имею. Нет, желание добра – это больше. Это желание блага для них. Неправильных, нестандартных, некрасивых, может быть, грубых, может быть, обижающих нас, может быть, еще в какой-то ситуации раздражающих нас и так далее. Во благо. Пусть каждый из нас угождает ближнему во благо. Нам нужно искренне желать им добра, и во-вторых, нам нужно знать, что послужит действительно к их добру. Нам нужно искать этого, нам нужно поставить перед собой цель. Окей, какое мое действие послужит к добру этих людей? Только здесь нужно быть честными. Здесь нужно действительно проникнуться в сердце желанием добра к этим людям. И потом в процессе нашей жизни мы будем видеть разные возможности. Каким образом мы сможем этим людям действительно помочь? В России мы часто сталкивались с такими проблемами, когда люди на бутылку просили. И здесь нужно подумать, что же будет настоящим добром. Но очень важно, чтобы действительно добро было в сердце. Чтобы действительно человек был движим добром, когда дети просят у родителей разных вещей, не всегда родители им дают. Но очень важно, чтобы родители были мотивированы добром. Кстати, очень часто случается и обратная проблема. Сколько испорченных судеб только из-за того, что родители неправильно понимали добро. Родители давали детям то, что они совсем не должны были давать. Приучали детей к тому, к чему не нужно было их приучать. Потворствовали тому, к чему не нужно было потворствовать. И таким образом дети выросли, и это было совсем не добро. Это было, как знаете, есть русская пословица, медвежья услуга. То есть услуга, которая привела совершенно к плохим результатам. То есть нам нужно думать, что же действительно приведет к добру этого человека. То есть это сложный процесс, это работа определенная. Здесь написано, что мы должны угождать ближнему во благо к назиданию. Следующая, вторая фраза, которая объясняет нам, как угождать ближнему, не только желать им добра и искать возможности знать, что послужит им к добру, но и делать то, что назидает ближних. Это замечательное слово. Дело в том, что Божья цель – это достигать духовного созидания людей. Вот это слово «назидать» в английском очень хорошо, оно звучит «to build up», то есть созидать, строить человека. То есть моя цель заключается в том, что я должен, исходя из добра, которое я желаю людям, которые рядом со мной, думать о том, что я могу сделать, чтобы помочь этому человеку стать более зрелым, стать более сильным, вырасти духовно, помочь ему, чтобы он мог избавиться от тех или иных своих проблем, чтобы он мог вырасти, чтобы он мог действительно по-настоящему отображать характер Христа в большей степени, чем это было до того. Посмотрите, послание к Ефесянам, 4 глава, апостол Павел приводит конкретный пример. Он говорит, что вот это наша цель, это наша задача. Посмотрите, никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе, и посмотрите дальше, для назидания в вере. То же самое слово. То есть наша задача заключается в том, чтобы мы могли говорить людям слова, которые их созидают. Здесь написано «никакое гнилое слово». Некоторые люди думают, что речь идет только о нецензурных словах там, или приближенных к нецензурным, там, уличных словах. Вы знаете, любое слово может быть гнилым. Если слово приводит к расстройству человека, приводит к разрушению того храма, который он строит, значит, оно гнилое, значит, оно не созидает. В противоположность этому гнилому слову есть другие слова, добрые слова. Только доброе, причем доброе не просто такое, знаете, слащаво-льстивое, а слово, которое реально может помочь человеку вырасти, которое укрепит его, которое сделает его тверже, сделает его жизнь более могущественной, более твердо стоящей, более обоснованной. Это наша цель, братья и сестры. Здесь написано о том, что мы должны делать это. То есть Бог поручает нам. То есть Он дает нам вот эту земную жизнь для того, чтобы мы могли вести души к их духовной зрелости во Христе. Причем это всем касается. Если вы в чем-то чуть видите ошибку своего ближнего, вас это уже касается. Если вы видите чью-то слабость, чью-то проблему, вы понимаете, что это слабость и проблема, вас это уже касается. Пожалуйста, ищите возможности, ищите варианта, ищите ситуации, как вы можете назидать этого человека, как вы можете созидать его, to build up. Как вы можете строить его душу? Делать так, чтобы она стала немножко, чтобы вот эта прореха была закрыта в его жизни или в ее жизни. Итак, мы говорили уже о двух повелениях, которые здесь мы встречаем в этих четырех стихах. Первое повеление – нам нужно знать наши обязательства. Второе – нам нужно помнить цели, которые ставит перед нами Бог. Третье, что мы видим здесь – нам нужно взирать на пример Иисуса Христа. Апостол Павел говорит реально, где этому можно научиться. Он конкретно говорит, что Иисус Христос – единственный, кто может быть нашим ментором для этого. Вот почему важна богоцентричная модель церкви. Вот почему важно христоцентричное богословие. Вот почему всякие разные человеческие схемы построения церкви, они не решают проблему. Почему? Потому что, смотрите, вот такому отношению угождать ближних к их добру, к их созиданию, можно научиться только у Иисуса Христа. Ни у кого больше, у психологов этого невозможно научиться. У них другая система. У них совершенно другой тип решения проблем взаимоотношений. Совершенно другой. Поэтому у них никогда не научишься. У менеджеров, у людей, которые просчитывают социальные группы, и они высчитывают, каким образом можно привлечь толпу, у них можно научиться чему угодно, но только не вот этим взаимоотношениям. Потому что только у Иисуса Христа есть эти качества. Вот почему, когда апостол Павел говорит о том, что нам нужно угождать другим, он сразу же переводит наш взор на того, кто действительно является источником этого. Третий стих. «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня». Здесь сказано «ибо», то есть «потому что». И даже Христос так жил. Он жил, не угождая себе. Нам нужно проводить время в общении со Христом. Услышал такую фразу, вы там на Боге помешались. Вы все, как ни поговоришь с кем, все Бог, Бог, Библия, Евангелие там вы. А жизнь другая есть вообще? Есть же всякие другие дела, всякие разные темы, которые... Вы знаете... нам точно открывает Священное Писание вот эту ясную картинку, что если мы сделаем религию только маленькой частью нашей жизни и остальную часть отдадим под влияние телевизора, компании, газет, всякого разного рода идеологии, источников, которые эту идеологию трансформируют или передают, то мы будем учиться методам взаимоотношений у всех вот этих других людей. Вот почему христианину крайне необходимо погружать себя в общение с Иисусом Христом как можно больше. Вот почему, когда церковь открыта, нужно здесь быть. Вот почему, когда она закрыта, нужно слушать Библию на кассетах, или проповеди на кассетах, или читать книги, или читать Библию. Или молиться. Почему? Потому что нам нужно быть рядом со Христом. Мы же люди совершенно другого уклада, совершенно другого типа. Для того, чтобы научиться так жить, так относиться к ближним, как Христос относился, это только с Ним нужно провести много времени. Вот почему так много христиан, которые говорят красиво, которые поют красиво, которые выходят здесь и самые-самые разные вещи красиво делают, но которые не могут красиво жить. Потому что лично время с Иисусом Христом не проводят. Потому что они откуда больше взять? Друзья, это только в одном месте. Вот этой жизни можно научиться только в одном месте, только у Иисуса Христа. В других никаких местах просто невозможно. Там люди живут совершенно по другой системе, совершенно по другим принципам. Апостол Павел цитирует 68-й Псалом, и он говорит о Христе, о том, что Христос, когда Он живет здесь на земле, то Он... угождает Отцу. Он говорит, злословия злословящих тебя пали на меня. То есть люди, в общем-то, восстали против Бога. Но Божий Сын приходит на землю, и Он принимает на Себя эти злословия. Это было целью Иисуса Христа, целью ее жизни. Кроме того, Иисус Христос, Он угождает нам, Он угождает не только Богу, Он заботится о нашем благе, о людях, которые совершенно негодные, восставшие против Него. 1 Петра, 2 глава, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас». И дальше смотрите. «Оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Вы знаете, некоторые люди пытаются подражать Христу, но сразу начинают с попыток воскрешать. Или чудеса творить. Или знамения какие-то производить. Вы знаете, не написано, чтобы мы в этом подражали Христу, но в том, чтобы страдать так, как Он страдал, написано. Ясно, оставив нам пример. Посмотрите, послание к Ефесянам, 5 глава, еще раз сказано о том, как подражать Иисусу Христу. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Сказано как? И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас. Опять показано, где, в чем подражать Иисусу Христу. Апостол Павел, 1 Коринфянам, 10 глава, говорит о том, как он подражает Христу. Смотрите. «Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делайте во славу Божию, и не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Смотрите дальше. «Будьте подражателями мне, как я Христу». То есть апостол Павел Христу подражал. Он говорит, вот практически вы видите это. Вот в этой степени, в которой я Христу подражаю, подражайте мне. Иисус, для апостола Павла это была очень важная часть. Взирать на пример Иисуса Христа и реально Ему подражать. И самое последнее, 4 стих. «Утешайтесь Священным Писанием». Говорит, где брать силу для этой жизни? Ведь устаешь же, да? Устаешь нести на себе немощи других. Ладно, когда один раз, когда другой раз, когда день, когда неделю, когда месяц, а когда из года в год. Часто не хватает сил, поэтому Бог говорит нам здесь в 4 стихе 15 главы, говорит, а все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Апостол Павел очень ясно говорит о роли Священного Писания. Бог говорит, что единственный источник силы, единственный источник, который даст ободрение, который даст утешение, который даст терпение, здесь написано, это Библия. Это реальные примеры. Вот почему нам нужно возвращаться к Иосифу, которого абсолютно, абсолютно незаслуженно продали в рабство. Тогда, когда он стоял за высокие моральные принципы, когда он сделал все для того, чтобы быть абсолютно верным перед своим господином в доме Потифара. Его опять бросают в темницу. Вы знаете, вот все вот эти истории, Даниил, Моисей, Давид, все вот эти факты, представленные на страницах Священного Писания, они написаны нам, написаны в назидание. Написано, чтобы мы получали оттуда наставление определенное, то есть определенную информацию, которая необходима нам для истинного понимания реальности. Потому что нас постоянно мир сбивает на свою псевдореальность. Нам нужно постоянно возвращаться к этому. Что мы получаем? Написано, что мы терпением и утешением из Писаний. То есть, когда мы читаем об этих всех ситуациях, мы видим, о, смотри, Бог контролирует жизнь Иосифа. Значит, мы можем терпеть. Мы можем смотреть Даниила и говорить, смотри, Бог спасает, Бог действительно действует, и мы можем получать утешение. Мы можем смотреть на всю историю израильского народа, и мы видим, что он своих детей все равно, даже когда наказывает, все равно возвращает их. Мы можем утешаться этим, мы можем доверяться Богу, мы можем иметь надежду, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду, чтобы не унывали. Чтобы вот в этом процессе взаимоотношений или построения правильных взаимоотношений с людьми мы не унывали.